Привет! Меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете новый сезон подкаста «Заварили бизнес». Это подкаст о том, каково это быть предпринимательницей. И на этот раз у меня новые приключения. Я даже не знаю, с чего начать. Давайте я сразу подвешу чеховское ружье и расскажу, куда эти приключения меня привели. Прямо сейчас я сижу в своей квартире в Лиссабоне, в Португалии, и как-то даже сама с трудом понимаю, как я сюда попала. Об этом и будет новый сезон подкаста. Как весной прошлого года мы с сестрой Леной уехали за границу, как мы пытаемся запустить стартап на зарубежном рынке. У меня нет такого опыта. Степени MBA тоже все еще нет, только авантюризм. Эта история происходит прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится. Давайте узнаем это вместе. Этот сезон возродит реалити-шоу, с которого в подкасте «Заварили бизнес» все начиналось. И я надеюсь, это приключение со счастливым концом. Погнали! Март 2022 года. Вы помните это время? Ситуация менялась очень быстро, и все мои друзья пытались понять, как им быть дальше. Лена, моя сестра и бизнес-партнерка, просто почти сразу собрала чемодан и уехала в Грузию.
Уехала я совершенно внезапно, буквально за 4 часа. Начало марта, события в самом разгаре. И тут меня подруга пишет: «Лен, если ты хочешь переехать, то мы тебе всячески поможем, тут для тебя есть комната». И я такая: «Правда, почему я до сих пор не уехала?» Но я в тот же день купила билеты, одним движением вытряхнула все свои шмотки в пакет из шкафа, отнесла маме цветы и просто уехала.
А вот мой бывший партнер по бизнесу, Артур, решил остаться в России.
У меня вообще-то есть не только я, у меня жена и еще трое детей. Есть определенный набор обстоятельств, о которых я не хочу говорить в подкасте, но которые делает этот отъезд очень серьезным решением, таким судьбоносным, требующим сжечь все мосты. Мне пришлось взвешивать, а есть ли какие-то причины, которые делают вот такой решительный шаг оправданным. Я для себя понял, что нет.
И теперь мне предстояло решить, как быть дальше. Мне уехать или остаться?
Какой был бы мой дальнейший план, если бы я вот так же рванула через границу? Работать в той стране, куда переехала? Кем? Или работать в России, получать зарплату в рублях, а тратить в евро? С нынешним курсом это нереально. Податься на стартаперскую визу – классный вариант. Но, во-первых, для этого нужно какое-то накопление, а они сейчас все обесценились. Доллары не вывести из страны, карточки не работают, рубли обесценились. На какие деньги жить, чтобы стартовать стартап? Ну и банально документы. Просто чтобы оформить справку об отсутствии судимости, которая нужна, уйдет месяц в лучшем случае, а в худшем – 2 месяца. И все это время нужно находиться в России.
Так, я тут что-то сказала про стартап-визу. Откуда вообще у меня в голове взялась эта идея? Тогда мне казалось, что она появилась внезапно, просто как внезапное решение. Вжух, вау, идея. Но потом, когда я уже распутывала клубок, я поняла, что к этой идее на самом деле я готовилась несколько лет. 2,5 года назад мы записывали интервью с Аней и Антоном. Они переехали в США и перевезли туда свой бизнес. Вот тут я впервые услышала про какую-то визу талантов.
Это называется extraordinary visa. Виза талантов, ее все называют обычно. Эта виза выдается людям, которые достигли в своей стране каких-то выдающихся успехов и теперь хотят свои успехи, собственно, масштабировать на американский рынок. Для того, чтобы ее получить, нужно там соответствовать определенным критериям. Ты должен доказать, что у тебя там пресса, интервью, ты статьи писал, ты был участвовал в качестве какого-нибудь жюри, обучал чему-то, у тебя проекты мировые, и с именами, и так далее, и так далее.
А вот 1,5 года назад я записывала интервью с предпринимателем Кириллом для подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Это было интервью о том, как релоцировать бизнес.
В целом, появление разного рода стартап-виз, виз-номадов, виз-фрилансеров для меня это как манна небесная. 3 года назад мы получали итальянскую, 2 года назад французскую и сейчас испанскую получили. Я знаю, что рейт апрувов от 70-80% и выше, это почти по всем стартап-визам, они оценивают в первую очередь людей. То есть идея может получиться, может не получиться. Там понятно, что 90% стартапов ничего не выходит у основателей. И все это понимают. И то есть если что-то не получается, не выгоняют из страны, то есть такого не бывает.
И, видимо, эти разговоры про стартап-визы и визы талантов здорово на меня повлияли. Ну, потому что вы только послушайте. Вот это я задолго до мартовских событий сижу в гостях у предпринимателя Ивана в Грузии и рассуждаю, как я однажды уеду за границу вместе со своим бизнесом.
Пока что генеральный план у нас такой – свалить сначала в Грузию, действительно, тренироваться, экспатствовать и вообще, а потом, может, в другую страну, да. Да, проблема с гражданством. Я рассматриваю всякие программы эти, когда ты можешь со стартапом поехать в Португалию. Тоже проблема с вписыванием в контекст. Я понимаю, что Португалия клевая, но чтобы по-настоящему понимать, что происходит, надо учить португальский. Это дело не быстрое.
Я не имела в виду это буквально. Я просто было такое настроение помечтать, подумать о несбыточном будущем, где-то под винишко в Грузии, просто чтобы похвастаться, что у меня есть классные планы на будущее. Я такое сказала, а потом эти планы превратились в реальность. Но только я не могла, как Лена, собраться и уехать за 15 минут. Я жила на съемной квартире, и для начала мне нужно было предупредить хозяйку о том, что я съезжаю. А потом избавиться от всех вещей, которые я накопила за 3 года. Отпариватель, симпатичные баночки для специй, чеснокодавилку, в конце концов. И когда я вывалила вещи из всех шкафов, посреди комнаты выросла просто огромная гора. И вот эту гору я еще 2 месяца, наверное, продавала, дарила, избагривала.
Господи, ты бы знала, как я сегодня с этими баночками устроила себе нелепое приключение.
Рассказывай.
Да, вот представь, у меня куча баночек от мала до велика, прекрасный наборчик, который я собрала для себя. Но я посмотрела, сколько они стоят на Авито, и подумала, что 2500 за весь набор, 12 штук, нормальная цена. Но есть одна проблема. Во-первых, все эти баночки заполнены всякими штучками. И они классные, но типа прям качественный кускус. Я прям его выбирала. Мука прям тонкого помола французская, прям для булочек. Кунжутик. Ну, там, в общем, что не баночка, то сокровище. Не могу же я просто высыпать это в мусорку. Я думаю, отправлю вместе со всем этим стафом. И вот уже я тащусь 2 коробками вот этими икеевскими, полными стекла и крупы. Спина просто отваливается. За 2 косаря. Да я в жизни так не корячилась ради 2 косарей.
А параллельно, пока я избавлялась от нажитого шматья, я решала бюрократические вопросики. Собирала всякие документы, справки, апостили. Чтобы вы понимали, я составила список всех документов и справок, которые мне нужны для переезда, и их получилось около 30. А это я еще не замужем, у меня нет детей, кошек, собак и хомяков. Так что если у вас есть, то плюсуйте сюда еще с 10 бумажек. В общем, в течение нескольких недель я только и делала, что бегала по инстанциям.
Знаю, как теперь людям вообще что-то гарантировать какие-то.
Прям... А почему? Что случилось?
Не знаю, все что-то апостилируют, куда-то бегут.
А у меня на 18-е еще поставлено прийти за этим. Простите, мозги уже не работают вообще.
За первым пакетом.
Слова забываю. Да, да, да. Да. Но за ним я не пойду, приду сразу за всем вместе. 22-го. Ага.
Хорошо.
Спасибо огромное. А куда вы подаете все это?
В Министерство юстиции.
И вот там очереди?
Угу.
Просто толпа?
Да, там люди кусаются. Вообще, короче, друг друга там грызут.
Ужас.
За эти апостили.
Неужели у всех есть план? Я вот что не могу понять.
Но... Вот не поверите, 90%, кто к нам приходит, никого нет.
Давай, хорошо, где галочки? Число и подпись.
Ага. Ой, какое число, подскажите?
13
апреля. 04. Я даже год не помню. 22. Да, блин. Извините, я на радостях все неправильно сделала.
Ничего страшного, без разницы, где подпись, где дата.
Прямо здесь же?
Да, рядом с датой. На одной строчке и на другой.
Окей.
Пожалуйста.
Боже, как я их ждала. Спасибо огромное. Спасибо. Хорошего дня. До свидания. Самое отстойное, что я не могу заняться самым ключевым. Типа этой презентации стартапа, подачи на визу. Я занимаюсь какой-то бутовухой, баночки таскаю и справки собираю. Вчера решила прочекаться в поликлинике. Я же понимаю, с медициной будет плохо за границей. Пошла в поликлинику просто там травму от бокса проверить. И, в общем, после 3-й очереди, когда я не понимаю, зачем я сижу в очереди, если я заранее записалась на МОС.РУ, потом мне вроде тетка дала направление, приношу в регистратуру, они задают мне вопрос. Я бегу обратно к тетке, у нее перерыв. И, в общем, через 1.5 часа этого бегания с одним синяком там на пальце, я в какой-то момент, она мне что-то отвечает, тут я понимаю, пиздец. Подступает, и я такая, сорян, быстро в туалет и просто там реветь. Я просто стою в туалете и реву, пытаюсь умыться холодной водой, но меня аж калаш матит, я просто не могу прийти в себя.
Когда я рассказала об этом соседу, он говорит,
блин, ну жалко, что тебе приходится вот так срываться и уезжать, но посмотри на это с другой стороны, есть плюс. Канал «Заварили» станет таким, как раньше, с дикими приключениями, реалити-шоу и всем таким. Прыжок в неизвестность и время приключений. Да, если смотреть на мою жизнь как на реалити-шоу, тогда чем страшнее, тем интересней.
Пока я ношусь вихрем по Москве с документами и вещами, Лена в это время в Грузии занимается стартап-визой. Первое, что нужно сделать, это подумать о том, как презентовать свой бизнес, потому что вне зависимости от того, в какую страну ты подаешься, так или иначе, тебе все равно нужно будет рассказать, что за бизнес ты строишь. И вот тут мы немножко застопорились. Какую бизнес-модель выбрать, потом как эту бизнес-модель убедительно презентовать перед чиновниками-инкубаторами, и желательно, просто желательно, чтобы эта бизнес-модель еще и реально действительно оказалась рабочей. Нам же из этого бизнес делать. В общем, с этими вопросами я пришла к Максиму Михалеву, экс-CPO Amadeus и ведущему программы Chief Product Officer – управление продуктовой стратегией. Они эту программу делают совместно со школой управления Сколково и Яндекс.Практикумом.
Саша, вопрос – бизнес-модель. Как ты думаешь, что это такое?
У меня ощущение, что бизнес-модель – это ответ на вопрос, где там деньги, как мы их зарабатываем. Потому что обычно, когда стартапер начинает придумывать новый бизнес, он сначала придумывает, что классного он сделает. И вот пока мы говорим про первое, это про какие-то общечеловеческие ценности, про какие-то интересности или пользу, но не про бизнес. А когда мы начинаем разговаривать о том, как нам из этого сделать деньги, это начинается разговор про бизнес-модель.
Давай зачетку. Но на самом деле я все-таки попробую немножко навести резкость. До 70-х годов экономическая наука считала, что человек, он такое существо предельно прагматичное, рациональное, и он знает, что хочет. Там даже есть в такой классической экономике понятие «ютиль» – это мера ценности, которую можно приложить ко всему. И человек типа может оценить, сколько в ютилях, например, стоит твой подкаст. Но поздние исследования, ну вообще как бы реальность – постоянно намекала на то, что ну как-то как будто это не совсем так, да, даже в бытовом смысле. А во-вторых, исследования, которые превратились, собственно, во всякие когнитивный маркетинг, нейромаркетинг, поведенческий маркетинг, стали показывать, что вообще-то человек ровно наоборот, вообще как бы нерациональное существо. И это сильно начало размывать как экономическую науку, ну, размывать в смысле пересобирать, так и все, что было связано с ней, в том числе и классический маркетинг и продуктовый маркетинг. И вот, собственно, вот эта вот адресность, персонализация, то, что сейчас называется, оказалось, что это более продуктивная история с точки зрения бизнеса. Осталось решить вопрос, а как? Как персонализироваться? То есть, как вообще понять, что хочет конкретный человек, как адресовать к нему? И тут, собственно, и появилась история с бизнес-моделью. Бизнес-модель стала говорить, что давайте мы, во-первых, научимся выявлять какую-то группу людей, а в идеале прям очень мало группы людей, которым мы можем адресовать наш продукт. А что такое адресовать продукт? Это значит, мы понимаем, какая потребность у них есть, или какая проблема у них есть, или какой запрос у них есть. То есть мы прям понимаем, что вот именно это им надо, и вот другое им уже не надо. А с другой стороны, мы поймем, как сделать продукт, который вот, собственно, эту потребность закроет. Потому что есть куча идей, которые совершенно точно будут востребованы, совершенно точно будут приняты. Ну, например, там, моя любимая тема, жду, как в матрице обучения. Да? Помните, там лег, загрузил, там типа «I know kung fu». Точно такой продукт, как он появится, он точно будет иметь массовый спрос. Но, к сожалению, его пока нельзя произвести. То есть нету технологии, нету способов это делать. Вот. Поэтому мы, с одной стороны, должны понять, какая потребность. С другой стороны, мы должны понять, можем ли мы вообще-то это произвести. А с третьей стороны, можем ли мы на этом заработать. Если вы не имеете четких ответов и компетенции на вот эти три ключевых вопроса, ну, 10 раз подумайте перед тем, как запускать бизнес. Или же ищите способы, как восполнить какие-то знания.
Теоретически я об этом знаю, но на практике у меня это все работает вообще не так. Когда я начинаю бизнес, у меня есть только догадки, какую потребность я буду закрывать, как производить продукт и как потом монетизировать. И я с этими догадками влезаю в рынок и уже тогда на боевых на практике за свой счет проверяю эти догадки. И обычно реальность с ними не совпадает. И в итоге мне приходится перепридумывать бизнес-модель прямо на лету, а причем бизнес-моделей для одной и той же компании может быть сколько угодно. Даже если ты делаешь узкий нишевой бизнес, как, например, я делаю подкастинговую студию. Словосочетание «я делаю подкастинговую студию» не значит ничего, потому что даже я, когда начала штормить, из головы придумала сразу 10 бизнес-моделей.
Первое, ты совершенно права, что когда мы говорим «я хочу сделать кофейню», да, вот «я хочу сделать кофейню», Это вообще ни о чем, потому что бизнес кофейни в таком виде как будто бы сводится к тому, что кофейни – это есть какая-то там, барная стойка с баристой, есть кофе-аппарат с кофе и есть булки, которые лежат, собственно, на прилавке. И кажется, ну все, типа вот бизнес-модель кофейни, да? Но на самом деле, если посмотреть, есть огромное количество разных кофеен с разной бизнес-моделью, которые строятся на разных принципах. Хотя вокруг, конечно же, продукта кофе. И в этом смысле первое развлечение, которое нужно прям четко понимать, что продукт и бизнес-модель – это не одно и то же. А второе – мало просто указать тип продукта, да? Нужно как раз придумать, как в том контексте, в котором ты живешь, продукт и бизнес-модель обеспечат тебе те цели, которые ты хочешь ей достигнуть. Простой пример, да, самый тривиальный пример. Вы там говорите, окей, я хочу, вот Саша говорит, я хочу заниматься подкастами и хочу заработать на этом 100 миллионов долларов, живя в Португалии. Дальше простая калькуляция, собственно, сколько аудитории можно охватить и сколько денег можно там с каждого клиента получить, если не дает хотя бы гипотетически 100 миллионов долларов. Это значит, что бы вы дальше ни делали с этой бизнес-моделью, вы цели не придете. И вам, в принципе, такая модель бизнеса не подходит. Если гипотетически вы видите, что это возможно, что, окей, эта модель валидная в смысле дальнейшей проверки. Да, в этом смысле модель, она потому и модель, что мы можем до того, как начали что-то делать, уже какие-то параметры прикинуть.
Хорошо, вот смотри. У меня в России уже была работающая бизнес-модель, а теперь мне нужно ее пересобрать, упаковать и перевести в Португалию.
Смотри, здесь я еще раз вернусь к слову «модель». Собственно, почему бизнес-модель? Почему мы так много про нее говорим? Так как это модель нашего бизнеса, то она позволяет в том числе лаконично показать, за счет чего наш бизнес, который мы здесь планируем запускать, бизнес-подкастов, бизнес-кофеин, там, автомобильный бизнес, за счет чего именно наш бизнес будет успешным. И в этом смысле, когда мы говорим это в терминах модели, мы подсвечиваем критические элементы. Как-то в современном мире, если вы, в принципе, в состоянии что-то изложить системно, вам уже как это, уже звездочка. Ну, потому что это уже как минимум знает, что вы понимаете, как эта штука работает и в каких местах она будет как-то иметь потенциал для роста, а в каких местах она будет иметь, собственно, наоборот, какую-то слабость. Потому что не бывает абсолютно сильных систем. Да? У всех систем всегда есть компромисс. То есть они хороши для одного, но плохи для другого. И в этом смысле, если вы понимаете, то дальше вы сможете, если столкнетесь с какими-то изменениями на рынке, сможете ее пересобирать. А если не понимаете, это значит, что вы там со всего разбега ударитесь в стену изменившегося рынка. То есть в этом смысле, резюмируя все, что я сказал, как бы инвестор, когда он говорит, я хочу услышать твою бизнес-модель, он на самом деле хочет увидеть твое системное понимание, как ты планируешь построить бизнес, который придет к той цели, которая есть. И, собственно, ответы лежат вот в этих плоскостях. Рынок, продукт, производственная система и финансы. Инвестиции плюс там способ зарабатывания.
Друзья, товарищи, ребзя, предпринимательницы и предприниматели. 14 июня в Яндекс.Практикуме совместно со Сколково стартует обучающий курс Chief Product Officer управления продуктовой стратегией для предпринимателей и продуктовых руководителей. Если вас заинтересовала идея пересобрать свою бизнес-модель, или вы хотите лучше понимать тренды рынка и уметь их встраивать в свое дело, если вам хочется масштабироваться и в конечном счете вырастить свою прибыль, то этот курс может вам помочь. Обучение длится 4 месяца, онлайн и офлайн, и все это время с вами будут наставники, которые помогут посмотреть на привычные вещи под другим углом, прямо как Максим помог в этом выпуске мне. После обучения вам дадут удостоверение о повышении квалификации Сколково и Яндекс.Практикум. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Когда Лена подбирала инкубаторы, все-таки это наш бизнес-партнер, поэтому Лена отнеслась к этому довольно ответственно. Она сначала отсекла все инкубаторы, к кому мы не подходим по формальным принципам. Например, у нас в команде нет ни одного технаря с высшим образованием технарским. Части ей просто не понравились сайты, они колхозные, ну типа как будто в России с 90-х и так далее. И таким образом образовалась какая-то топ-5 инкубаторов, которые нам понравились. Когда мы только собрались уезжать из России, мой главный страх был в том, что у меня не очень хороший уровень английского, и поэтому я просто буду как кот в переноске. Лена будет отвечать за все коммуникации, а я буду такая пу-пу-пу-пу-пу. Я могу на бэке что-то сделать.
написать какие-то тексты по-русски, надеюсь, что Лена их переведет и так далее. Но в целом я довольно бесполезный пассажир буду во всем этом процессе. И поэтому, когда Лена сказала, что с нами придут на собеседование, придет инкубатор, у меня были смешанные чувства. С одной стороны, переживать не о чем, потому что я буду просто сидеть как томат и делать вид, что я понимаю, о чем идет речь. С другой стороны, волнительно. Вот он буквально первый момент, когда происходит бизнес-коммуникация за рубежом. И если я смогу в этом поучаствовать, значит, я готова к переезду. А если нет, то получается, что ну вот она реальность. Добро пожаловать, столкновение с ней.
So one of our first ideas was to make a test product, like a podcast in English, to check how we will be able to win an audience. Probably it will become our product we sell eventually, but still. Like working example of our product.
Uh-huh. That makes a lot of sense, yeah.
So some mentorship could help us with that because we don't work with foreign audience. I'm not sure if you will have mentors like that, like specifically in podcasting, because we are new to European tools.
I have one mentor in mind who is an investor, but he also has his own podcast, you know. So...
Может, это может быть нашим планом после этого созвона, что они нам поищут менторов и дадут нам ссылки какие-то, чтобы мы их посмотрели.
Саша asks if it could be our plan after this call that you are looking for mentors for us and we prepare some introductions for them, like something about us.
Okay, cool. Sounds good. All right, guys. Thank you. Thank you for this time and have a nice weekend and let's keep in touch.
Thank you.
Bye-bye. Bye. Я поняла процентов 20 из того, о чем они говорили. И это добавило мне, конечно, тревожности. Так что я поняла, что ближайший год я буду просто английский учить. Даже не португальский, это еще только английский. Лен?
Саша, ты прекрасна.
Я прекрасна?
Ну да.
Ты прекрасна? Все провела. Yeah! Ништяк. Так, я не поняла, во-первых, ничего из того, что она рассказывала о них. А что ты смеешься? По мне казалось, я вовремя кивала, да?
Я думала, о, Саша все понимает, отлично.
Да какое там?
Проекту, который мы презентуем за границей, для начала нужно название. У нас есть название «Заварили», но его на английский не перевести. Ну, там же типа игра слов, два смысла, понимаете? Поэтому мы перепридумали и назвали свой проект «Хэтчап». Это значит «замышлять» и одновременно «вылупиться». Типа как цыпленок. Это вообще не про кофе, зато передает все тот же дерзкий стартаперский дух. Мы отправили в инкубаторе в государственное ведомство презентацию, где расписали три бизнес-модели, которые хотели пощупать на практике. Конечно, изначально их было в два раза больше, но мы выбрали те, которые, на наш взгляд, действительно могут работать. Первая бизнес-модель – это издательство, которое делает подкасты под ключ. Работает так. К нам приходит какой-нибудь крупный бизнес и говорит, вот такие у нас маркетинговые задачи, сделайте нам подкаст, чтобы эти задачи решить. И вот вам, кстати, денег. Мы придумываем концепцию, утверждаем ее с заказчиком и делаем подкаст. По такой модели мы часто работали в России, но повторить ее в англоязычном мире оказалось сложноватенько. Я попросила Максима Михалева прокомментировать эту бизнес-модель.
Принципиально у тебя такой классический аутсорсинг интеллектуальной деятельности. Я бы обратил внимание, первое, на то, что у тебя связано с характером клиентов, да, то есть мы работаем с крупными клиентами. То есть крупные клиенты – это всегда требования к бизнес-модели, к компании, к людям с точки зрения репутации. То есть крупные компании любят работать с именами. Соответственно, бренд будет являться всегда одним из блокеров, да, то есть не имея бренда, вам будет тяжело входить в новых клиентов, в новые рынки. Второе – это то, что связано с масштабированием. Ты тоже правильно обратила внимание. Все такие бизнесы очень плохо масштабируются. И команда в таких бизнесах – это всегда узкое место. Найти плюс одного человека, который сможет делать такой же классный контент, как делаете вы, очень сложная задача. Найти 50 таких человек – задача нерешаемая. Соответственно, и третье ограничение – в вашем случае это язык. Так как вы работаете с коммуникациями, одно дело делать что-то на русском языке, на русской аудитории, понимая культурный контекст этой аудитории и все, что с ним связано. Другое дело делать это там, в Португалии, в Англии, в Штатах, в Арабских Эмиратах. То есть вот этот культурно-языковой контекст, он будет для вас, ну, если не блокером, то будет серьезным барьером, который тоже нужно будет думать, как преодолевать. А любая компания, если она в здравом уме, ну, в среднем компания обычно в здравом уме, в смысле, всегда принимает все-таки бизнес-сообразные решения. Она очень просто мыслит. Если есть что-то критичное для бизнеса, какая-то функция, она всегда будет инкорпорирована внутрь компании. Ну, либо буквально в виде отдела внутри, либо в виде какой-то дочерней структуры, которая будет иметь какие-то сильные связи с материнской компанией. Если это не важно или это какой-то commodity, оно будет закупаться на рынке в виде аутсорсинга. В этом смысле с подкастами произойдет фундаментально либо одно, либо другое. То есть, либо это будет двигаться в сторону commodity, и вам нужно тогда понимать, что вы будете делать, когда ваш рынок вот в этой части продукта станет commodity. Ну, то есть, я могу нанять любое агентство подкастов на рынке, и они плюс-минус выдадут мне адекватный результат. И я еще там, знаешь, как-то буду между ними устраивать мощные тендеры. Все будут использовать чат GPT, он будет писать классные подкасты, вы фактически будете инфраструктурой, которая будет это все собирать для компании за минимальную маржу, потому что все делают примерно то же самое. Либо это будет уходить в сторону компании, то есть инкорпорироваться, но вам нужно понять, а что нельзя будет инкорпорировать. Ну, например, в продуктовой разработке до сих пор нерешенный вопрос в корпорациях – это как удерживать талантливых продуктов. И в этом смысле, если вы поймете в этом тренде, что вы можете сделать в этой истории, ну, первое очевидное, да, это учить этих продуктов, ну, в смысле, учить этих подкастеров, да, то есть не делать самим, но учить их, то есть продавать услугу по обучению, то вот у вас появится сценарий новой бизнес-модели на перспективу. Второй логичный ход, куда сейчас идут многие компании, это сервисизация и продуктизация. Можно так сказать, продуктизация? Продуктивизация. Понятно, как принципиально идти в сторону продукта в таких историях. Это как раз вычленять в том, что является твоим бизнесом, части продукта или части продуктового портфеля, которые, тем не менее, можно оторвать лично от тебя, например, как, ну, от воплощения твоего бизнеса, да, от драйвера этого бизнеса, и как бы продавать как продукт. Что это? От самого простого – это всякие опросники, это всякие кукбуки или плейбуки, это всякая аналитика, это, ну, вообще любой контент, который можно положить на бумагу, это всякие инструкции. Это вот первое, что обычно все делают. Второе, более сложное – это делать какие-то продукты на базе того, что делаешь ты. В вашем бизнесе продукт, который как раз будет использовать, например, я бы так думал, использовать какие-то технологии типа чата GPT, которая будет, например, на троечку блог делать, в смысле подкаст делать вот там за всего какие-то, не знаю, сколько вы берете за подкаст, ну там, например, там за $100, вот за $100 будет подкаст на троечку уже нормально. Для компаний, которые пока не готовы в высшую лигу взлетать, но хотят попробовать инструмент, вот, пожалуйста, пробуйте, да? Хотите сложнее, вот приходите к нам. Ну и последнее, то, что я уже намекал, да, это вот, собственно, образовательная история. То есть, если мы видим, что это будет commodity, значит, основной спрос будет не на сам продукт, а на подготовку людей, которые будут, собственно, вовлечены в него. В этом смысле, в каком виде этот продукт будет образовательно сделан, ну, тоже много сценариев. От курсов до, может быть, какое-то приложение, которое будет там пошагово там что-то там делать, учить, помогать, ну, не знаю, то есть это сейчас уже фантазированное лицо. Вот, собственно, такие мажоритарные сценарии, по которым пытаются идти все бизнесы, занимающиеся вот этим профессиональным аутсорсингом.
Слушай, ну информационный бизнес и продажа курсов – это не совсем моя история. А вот про технологии мы думали, причем вот в каком ключе. В подкастах куча проблем с данными и статистикой, насколько она неунифицированная, разрозненная, и на ее основе очень трудно принимать какие-то маркетинговые и бизнесовые решения. Поэтому мы подумали, почему бы не сделать собственное ПО для анализа прослушиваний подкастов. Проблема в том, что мы не особо понимаем, как это реализовать и тем более как монетизировать. Так что эту идею отложили на дальнюю полочку.
Это не должно вас останавливать. На самом деле, это очень тоже классный сценарий развития от того бизнеса, который у тебя есть. Я бы даже его, знаешь, как на такие фракции расслоил, потому что на самом деле, если так по-серьезному к этому отнестись и предположить, что рынок будет двигаться в коммодитизацию, то там будет, первое, спрос на то, что ты говоришь, да, ну, просто хотя бы сделать какую-то сквозную аналитику на разных платформах. сквозную, в смысле унифицированную, понятную, интерпретируемую. И если вы это сделаете, это уже будет иметь какую-то ценность, даже если там за это не будут готовы платить много. Это позволит вам заикариться в совершенно в другой нише, не связанной напрямую с подкастами. И как раз вы сможете оседлать волну вот тех вот бесчисленных подкастеров, которые будут входить в этот рынок, используя там те платформы, которые будут создаваться для быстрой записи этих подкастов через всякие AI-инструменты. А второе, это на самом деле клиенту уже нужна не циферка, а ему нужна аналитика, то, что мы называем, да, то есть ему нужно понять, что это все значит. И в этом смысле это уже не просто сбор данных и предоставление их клиенту, а это некие аналитические срезы, то есть такая некая аналитическая платформа, которая позволит решать разные аналитические задачи, глядя на, вот, собственно, конкретные подкасты или там набор подкастов. А последнее, то, что к чему все стремятся, но мало пока доходит, это ну, то, что называется в олдскуле система поддержки и принятия решений. То есть это системы, которые, используя алгоритмы, будут подсказывать или даже иногда предсказывать для менеджера по маркетингу, который отвечает за подкасты, поведение аудитории, например, или какие-то ауткамы по там, лидам. То есть предсказывать, что на самом деле нужно делать для аудитории, чтобы получить результат. То есть какого типа подкаста, не знаю, какие характеристики подкастов. Знаешь, может быть, готовые промпты, в конце концов, просто там готовый промпт, который можно отгрузить вот этим вот армии подкастеров, которые под этот промпт нагенерят вам нужного типа контент, который вы, собственно, запустите и там из аудитории заберете то, что нужно.
Следующая бизнес-модель, по которой мы уже немножко работаем. Конвейерное производство. Если подкасты – это банальная штука, если этот рынок растет год от года и действительно очень много подкастов, значит, есть очень много компаний или отдельных энтузиастов, кому нужны ручки, кто смонтирует и кто сделает звук. Мы это умеем делать, мы умеем нанимать людей, которые это делают. Мы сами про себя внутри называем эту модель «Макдональдс», потому что с маленькой маржой, как ты и сказал, на объеме нужно много работать, стабильно обеспечивать качество и выстраивать конвейер по производству подкастов. И для того, чтобы наша система работала, нужно, чтобы редактор и звукорежиссер тратили не больше 3 часов на один исходник. Если я поставлю туда надсмотрщика, например, себя, и буду контролировать качество, это плюс 1 час.
Как бы я попытался порешать проблему с контролем качества? Смотри, во-первых, есть уже инструменты, которые очень быстро и дешево позволяют звук превращать в текст. Есть инструменты, которые текст могут анализировать как захочешь. Ну, там, чат-GPT подобные конструкции. В этом смысле, если у тебя есть понимание, что такое качественный подкаст, ты можешь научить нейросеть определять качественный подкаст, собственно, конвертируя аудио в текст и анализируя текст. Я думаю, что 90% некачественных подкастов таким образом ты будешь отлавливать.
Прикольно, я об этом не думала. При том, что я уже занимаюсь конвертацией в текст и уже много работаю с GPT. Теперь мне осталось их только соединить.
Дарю. Бывают разные типы стандартизации. Самая распространенная – это стандартизация, ну, ауткама, да, то есть результата. Результат должен быть, и дальше там четкая спецификация ТЗ, да, вот прям вот делай, чтобы было вот так, вот так, вот так, вот так. Вот это прям вот самый распространенный способ стандартизации. С ним, понятно, есть сложности, если это продукт творческого типа. Можно стандартизировать продукт, можно стандартизировать процесс, можно стандартизировать технологию и стандартизировать культуру. Возьми правильного человека, и он будет делать как надо. Но оно как раз и плохо масштабируется, ну, в чистом виде, потому что найти хорошего, правильного человека, культуросообразного, это отдельная задача. И это может быть как ограничением для бизнеса, так и возможностью. Потому что если вы вокруг себя, например, вырастите сообщество, которое культуросообразно вам, которое не нужно объяснять, что такое хороший подкаст, что такое плохой подкаст, то тогда у вас будет просто чудовищное неконкурентное преимущество. Что касается других слабых мест, бизнес-модели, которые вообще вот предполагают такой Макдональдс-стайл, у них популярное слабое место – это маржинальность. Потому что они низкомаржинальные по сути своей. И это значит, что ты можешь зарабатывать прибыли много, только имея масштаб. А масштаб у тебя напрямую будет связан с твоей способностью контролировать вот эти затраты на онбординг и отток. Ну, то есть тебе нужно будет научиться балансировать между тем, чтобы, с одной стороны, не переплачивать сотрудникам, у тебя человек на 10% стал дороже, у тебя маржа сразу поехала вниз. А с другой стороны, если он уходит, анбординг – это тоже, ну, как бы ресурсы, которые ты тратишь. Как решить эту проблему является, наверное, если не первой, то точно второй фундаментальной задачей таких бизнес-моделей. Любой бизнес, любая индустрия разрушается за счет того, что кто-то придумывает принципиально другой способ работы для того, чтобы создавать ту же самую ценность. Наверняка слышали про компании-дизрапторы. То есть принципиально компания-дизраптор – это которая научилась делать то же самое, что вы, но кратно либо дешевле, либо кратно лучше за счет другой организации труда и технологий. И в этом смысле твой бизнес, связанный с подкастами, я практически на 100% уверен, что через год там будет большое количество инструментов, которые избавят тебя от необходимости иметь редактора и звукача. Тебе нужно будет иметь какого-нибудь там дата-аналитика, который будет настраивать нейросетку, и какого-нибудь программиста, который будет там что-то дописывать в коде, чтобы как раз вот эти вот шероховатости ее работы компенсировать, а не пытаться воспроизводить работу человека машиной. Не надо. То есть надо пытаться машину использовать тем способом, на который она направлена. Ну, то есть она лучше работает с анализом, чем человек когда-либо может. Ей просто нужно подсказать, на что обращать внимание. То есть дать ей понимание, что такое для тебя качество. Вот когда она поймет, что а вот шероховатость здесь, или там вот эти вот, как ты говоришь, то ли это то ли это артикль. Вот подсказать ей, научить ее, чтобы она научилась это отличать. И она это сможет делать. Просто сейчас сетки, они как бы генеративны, их учат как бы всему и ничему одновременно. Но ты можешь сделать сетку, которая будет уметь делать именно то, что нужно тебе. И в этом смысле ты сделаешь дизрапт своего бизнеса. То есть у тебя, возможно, в штате будет сидеть 3 человека вместо сотни. И 3 человека будут делать то, что делаешь ты. Вот для тебя, так вот если по-серьезному смотреть вперед, для тебя спасение там. Потому что все попытки сделать то же самое, но чуть-чуть лучше, они все равно будут приводить к тому, что ты там на немножечко там на пол корпуса вырвалась от конкурентов, но они через месяц научатся делать то же самое, что делаешь ты.
Так, ну все, ребят, мне нужно подумать.
Я тогда свою задачу на сегодня точно выполнил. Нет, нет, я свою задачу, значит, точно выполнил.
Это охрененно. Я почему-то совершенно не думала, во-первых, о том, что нейросетки же обучаются на том материале, который ты им даешь. По сути, мне нужен специалист. Это будет переводчик, как ты и сказал. Переводчик...
Научит на твоих данных то, что она должна делать для тебя. Именно. Да?
Офигенно.
И ты можешь как-то вместо там, 20 просто редакторов и там, звукачей иметь одного дорогого, но одного человека, который там, будет, собственно, обеспечивать технологию масштабирования. То есть он не сам будет масштабироваться, а за счет того, что он настроит сетку, у тебя это все будет масштабироваться в пределе без границ, потому что нейросетка может обрабатывать какое угодно количество подкастов, если ты ее правильно настроишь.
Вау! Третья бизнес-модель, которую мы презентовали инкубатору, это создание наших собственных шоу с монетизацией по CPT или CPM модели. У нее самая большая маржинальность, но вопросиков к ней тоже очень много. Клево, если мы запускаем собственный подкаст, как, например, вот этот подкаст «Заварили бизнес», он наш, и монетизируем его, когда приходят рекламодатели и хотят купить рекламу уже внутри этого подкаста. Проблема в том, что это творческий продукт, и шоу или выстрелит, или нет. Откуда мы знаем, какие шоу выстрелят на англоязычном рынке?
Это действительно самый, наверное, такой сложный с точки зрения управления бизнес. И здесь можно подглядеть на то, каким образом он работает, ну, вообще как бы в таких разнообразных интертеймент-сегментах. Там основной принцип всегда такой, что делать ставку на один продукт бессмысленно. Есть несколько мажоритарных стратегий, которыми идут, и это хорошо видно, например, по киноиндустрии последних 20 лет. Первая ставка – это ну, такое бесконечное экспериментирование. То есть мы, условно, производим 100 разных продуктов ежегодно в надежде, что 99 из них провалятся, но один отобьет затраты на все, то есть будет блокбастером. Второе – это то, что делает та же киноиндустрия, когда они поняли, что гораздо выгоднее продавать вселенные, ну типа Marvel, да? То есть, когда мы можем программировать рынок на несколько лет вперед, то есть, просто создавая вот это бесконечное ожидание от того, что будет происходить. Соответственно, это хорошо работает, это приносит большие деньги, но у этого есть тоже ограничение. Оно связано с тем, что ну, у вас вселенная все равно в какой-то момент кончится. Есть компании, которые делают ставку на, ну, как бы на блокбастеры, на крутые продукты. Например, наверное, в киноиндустрии это, например, Камерон, да, Джеймс Камерон. То есть это не масштабируется, второго камера мы никогда не получим. Вот. Эта история случайная, она, наверное, сейчас больше всего похожа на то, что пытаешься делать ты. Вот. Но тут это, вот, как мне кажется, уже даже не столько про бизнес, сколько про страсть. Да? Вот, как бы я хочу делать это, а уже деньги, ну, как-нибудь мы заработаем, потому что все, что я делаю, это там, априори будет best of the breed в той отрасли, которую я делаю. И здесь, собственно, конфликт любви и денег, да. То есть делать то, что нравится мне, и то, за что, что мне готово платить, это прям вот в этом месте ярче всего видно. Ну, здесь я, наверное, тебе могу дать не бизнесовую, а чисто управленческую рекомендацию, потому что самое главное, когда ты что-то делаешь, всегда отвечать себе честно на вопрос, зачем мне это. Потому что ради это денег или не ради, это вопрос второй. Но важно, чтобы делая даже что-то типа творческого, некоммерческого, ты понимала, что это тебе зачем-то нужно, и ты это делаешь не потому, что у кого-то подглядело, или кто-то тебе подсказал, или там еще что-то. То есть я делаю, потому что я делаю. И как показывает жизнь, часто вещи, которые нам нравятся самим, нравятся и другим людям. То есть важно просто в какой-то момент дотерпеть. То есть вот одно от другого отдели, пойми, зачем тебе то, что ты делаешь не ради денег, вот, а деньги зарабатывай в другом месте.
Спустя неделю после презентации нашего стартапа инкубатору я получила от Лены вот такой вот кружочек в Телеграме.
Саша, я должна тебе это прочитать. Hi, Елена. Thank you for the presentation. We've analyzed it, and we think HatchUp is a very interesting project. Therefore, we'd be happy to move forward and support your project. Let us know when you're planning to submit the startup visa application.
Бэ-бэ-бэ-бэ. На этом все. Пришло время мне улетать в Грузию к Лене.
Все в порядке. В Минске договорилась, чтобы меня пустили через ворота бизнес-класса. На самолет успела, в Тбилиси попала, все отлично. Даже сняла уже малюсенькую комнату на улице Лада Астиани. Она прям малюсенькая и супер дешевая. Ну, потому что я не собираюсь здесь жить долго. Через 5 дней приедут мои вещи из Москвы. Мы с сестрой их подхватим и поедем дальше в Батуми. Так что особо здесь рассиживаться не собираюсь. Зато у меня есть симка, интернет. Все для того, чтобы продолжать работать. А на улице кайфовая погода. И по-прежнему в Грузии вкусно кормят и поят. А я тут буквально в 2 минутах от СМА-бара, про который был последний эпизод, заварили. Пойду туда.
И когда я перебралась в Грузию, у меня наконец-то появилось время, чтобы поднажать. И я добила презентацию нашей бизнес-модели. Если вам любопытно, что получилось, зайдите в телеграм-канал «Заварили бизнес» и наберите в поиске «Преза». Я ее там выложила прям без изменений. В общем, Лена взяла эту презентацию и отправила и тому самому инкубатору, и в AppMay. И AppMay – это португальское ведомство, которое, собственно, принимает решение, давать ли нам стартап-визу или нет. Я подчеркиваю, это пока только подача заявки. Нас еще не утвердили. Но Лена все равно настояла, что мы должны это отметить.
Так это знаешь, как обидно? Я такая прыгаю, Саша, мы отправили заявку в AppMay, мы 2 месяца к этому шли. А такая, да, хорошо. Что за нафиг? А друзьям говоришь, мы отправили заявку в AppMay. Они говорят, а что это такое? И начинаешь говорить, а там столько бюрократических слов, и вся моя, весь мой энтузиазм такой. Это бюрократическая структура, которая... И все, короче. Вы хотя бы порадуетесь за нас? Мы отправили заявку в AppMay!
Тебе в итоге удалось хоть отметить?
Нет.
О-о-о.
Ты обещала мне шампанское.
И мы тогда были в Грузии, в Батуми. Зашли в супермаркет, купили шампанского и бокалов. Ну, потому что нельзя пить шампанское из горла. И пошли на набережную. Тогда был шторм, волны, красотища. Мы на камнях сидим, смотрим, как эти волны набегают. Прям такие, как будто белые кони.
я, у меня рука в шампанском, и я боюсь, что я выроню бутылку. Так лучше.
Я могу сама подержать.
Не, я отлично держу теперь. Я руку вытяла.
Смотри налево. Направо.
Ой, рука.
Я про это говорила. Видела коней?
Вообще. Да. Боже, а там правда они бегут.
Это был первый эпизод нового сезона подкаста «Заварили бизнес». Теперь снова в формате реалити-шоу, с которого все и начиналось. Кстати, послушайте первый сезон. Он про то, как 5 лет назад я открывала свой первый бизнес – кофейню в Москве. А для меня это классные флешбеки. Можно услышать, с чего все начиналось. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете подкасты, и оставляйте отзывы. Мы их все с огромным удовольствием читаем. Этот выпуск мы сделали вместе с Яндекс.Практикумом, у которого 14 июня стартует совместная со Сколково обучающая программа для предпринимателей и предпринимательниц. Если вас заинтересовала идея тоже пересобрать свою бизнес-модель, то проходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс. Над этим выпуском работали продюсер Альберт Ольховиков, редактор Ира Асадулина и звукорежиссер Максим Сергеев. В гостях у нас был ведущий обучающей программы Яндекс.Практикума из Сколково Максим Михалев. Спасибо, что были с нами, и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!